yaptı. В эфире программа «Дорога свободы». У микрофона Кристина Горелик. Двадцать лет прошло с тех пор, как не стало Анатолия Марченко, одного из активных участников движения сопротивления несвободе в Советском Союзе. Марченко провел в советских лагерях в общей сложности 19 лет. Он и умер в тюрьме 8 декабря 1986 года, на пороге свободы, чуть-чуть не дожив до крушения Советской империи. И до того знаменательного момента, как Россия, после принятия Конституции 1993 года, стала официально отмечать 10 декабря как День прав человека. В этот день, в 1948 году, Генеральная Ассамблея ООН приняла Всеобщую декларацию прав человека, а Российская Конституция спустя 45 лет провозгласила человека его права и свободы высшей ценностью. Насколько сегодня в России соблюдается это главное положение Российской Конституции, спрашиваю у известного правозащитника Сергея Ковалева.
Разумеется, мы живем в другой стране. Уже то обстоятельство, что меня сейчас записывает радио «Свобода», записывает то, что я скажу, и я надеюсь, передаст без искажений и смягчений, это уже показатель. Ну, показатель, например, то, что вы вообще не только без глушилок работаете, но в Москве ваша редакция. Все это так. Но на самом деле я бы не сказал, что ситуация с правами человека, положение с правами человека обстоит сейчас лучше, нежели в последние годы застоя. Политзаключенные снова есть. И это факт. Льется кровь. И это тоже факт. Льется кровь в Чечне. Нам так же, как в Советском Союзе, лгут каждый день на самом высоком уровне, утром, днем и вечером. Я совершенно убежден в том, что сейчас в России заново отстраивается абсолютная власть. Вернее, власть с абсолютными возможностями. Все власти, я бы сказал, что строится усовершенствованная, очень резко измененная, но по природе та же самая система управления страной. У нас есть Конституция. Ни одна принципиальная основополагающая норма этой Конституции не действует. И это факт. Мы лишены свободы выбора, а о свободе волеизъявления во время выборов даже не приходится мечтать. Власть будет передаваться из рук в руки каким угодно способом, но только не в результате свободной, прозрачной, открытой политической конкуренции. У нас нет в помине декларированного Конституцией разделения властей. Мы не имеем ни независимой законодательной власти, наш парламент сервилен до последней степени. Мы не имеем независимой судебной власти, и это самое главное. Даже название наше не соответствует действительности. Мы никакая не федерация. Федерацией не может власть субъекта федерации назначаться центральной властью. Это тогда не федерация. Мы знаем, что цензура существует и достаточно жесткая. Вот условия, в которых мы живем. Вот как встречаем мы очередной день прав человека.
До сегодняшнего момента Анатолий Марченко не дожил, но он всю свою жизнь посвятил борьбе за права человека. Об Анатолии Марченко я буду беседовать сегодня с его другом, искусствоведом, художественным критиком Юрием Герчуком. Вообще, Анатолий Марченко, как это принято говорить, из рабочей семьи, из низов. Но да. Он написал несколько книг «Живи, да. как все», «Мои показания», то есть названия книг сами за себя говорят, то есть это о лагерной жизни. И кому, как не вам, как художественному критику, было написать предисловие к этим книгам. В предисловии вы много рассказали и об Анатолии Марченко, и о его прозе, которую вы высоко оценили. А у меня вот такой вот вопрос, может быть, который вам покажется неожиданным. Человек из рабочей семьи, пишет книги, пишет прозу, которую художественные критики оценивают, ну, достаточно высоко. Это такое вот поколение, что называется по-пушкински богатырей, вот это время рождало, то время рождало всесторонне образованных людей, или же это все-таки исключение из правил, и Анатолий Марченко был, что называется, в числе избранных людей?
Вы знаете, Анатолий Марченко, конечно, человек исключительный во многих отношениях. Да, он из рабочей семьи, более того, из глубокой провинции, из Казахстана, тогда это была достаточно глубокая провинция. Он с очень молодых лет попал в лагерь. Все его образование – это учеба в лагерных условиях, по тем книгам, которые могли быть ему в лагере доступны, и уже этим он исключителен. Разумеется, он был в политических лагерях, и там были люди, у которых он мог учиться, но надо было иметь и волю к этому, и стремление, и способность. Это все у него, очевидно, было. Что касается книг, да, он написал очень хорошие книги. Хотя, и я об этом писал вот в предисловии, которое вы упомянули, это, конечно, совсем не литература. В том смысле, как вообще понимают, но литература – это создание неких текстов. Текстов, которые имеют свою собственную цену, свое качество и свою цену. Для Анатолия Марченко тексты были средством, а не целью. Это был разговор о том, что происходит в этом мире, в этой стране, о том, что, о чем знают немногие здесь и еще меньше за рубежом. И о чем надо рассказать? Он считал это своей миссией. И вот то, что он был человек с определенной миссией, взятой им на себя лично, это делало его человеком особенным.
Из архива «Радио Свобода» фрагменты из книги Анатолия Марченко «Мои показания».
Мы, молодые рабочие, жили в общежитии, ходили в клуб на танцы. В этом же поселке жили сосланные с Кавказа чеченцы. Они были страшно озлоблены, ведь их выселили из родных мест в чужую Сибирь, к чужим и чуждым людям. Между чеченской молодежью и нашей все время возникали потасовки, драки, иногда с поножовщиной. Однажды случилась большая драка в нашем общежитии. Когда она как-то сама собой кончилась, явилась милиция. Похватали всех, кто был в общежитии, большинство участников успело убежать и скрыться. Арестовали и судили. Среди арестованных оказался и я. Нас увезли из поселка, где все знали, как было дело. Судили всех в один день, не разбираясь, кто прав, кто виноват. Так я попал в страшные карагандинские лагеря. Кар-лаг. Дальше обстоятельства моей жизни сложились так, что я решил бежать за границу. Я просто не видел для себя другого выхода. Со мной вместе бежал молодой парень Анатолий Будровский. Мы пытались перейти иранскую границу, но нас обнаружили и взяли в 40 метрах от границы. 5 месяцев меня держали под следствием в следственной тюрьме Ашхабадского КГБ. Все это время я сидел в одиночке, без посылок и передач, без одной весточки от родных. Каждый день меня допрашивал следователь Сафарян, а потом Цукин. Почему я хотел бежать? КГБ предъявило мне обвинение в измене родине. И поэтому следователи не устраивали мои ответы. Он добивался от меня необходимых показаний, изматывая меня на допросах, угрожая, что следствие будет длиться до тех пор, пока я не скажу то, что от меня требуется, обещая за хорошие показания и раскаяние добавку к двухразовому тюремному питанию. Хотя он не добился своего и не получил ни от меня, ни от 40 свидетелей никаких материалов, подтверждающих обвинение, меня все-таки судили за измену. Мне было тогда 23 года. Меня снова привезли в тюрьму, в мою камеру. Честное слово, на меня не произвел впечатление срок. Это потом каждый год заключения растягивается на дни, на часы, и кажется, что 6 лет никогда не кончится. Значительно позже я узнал, что словами «изменник Родины» мне искалечили не 6 лет, а всю жизнь. Пока же у меня было только одно ощущение. Только что совершена несправедливость, узаконенное беззаконие, и я бессилен. Я могу только собирать, копить в себе обиду, отчаяние, копить, пока меня не взорвет, как перегретый котел.
Художественный критик, искусствовед Юрий Герчук об Анатолии Марченко.
Разумеется, ему помогали.
Помогали в смысле в написании книг?
Помогали и в написании книг, по крайней мере, первой книги. Он вышел из лагеря и начал писать мои показания. То, что он хотел сказать о своих лагерных впечатлениях, о лагерной жизни. Естественно, возникли очень большие трудности. И, естественно, те люди, которые приняли его здесь, в Москве, среди них была и его будущая жена Лариса Багарас, и человек, о котором мы с вами уже один раз беседовали, Борис Шрагин, они ему помогали. Помогали просто вот оформить его мысли в слово. Просто его надо было научить этому делу. Он пишет о том, как, столкнувшись с литературным трудом, ему было трудно, как он понял, что люди, которые это делают, не едят даром хлеб.
Скажите, а да. Вот вы упомянули про Ларису Багарас, да. Это вижок вот и Юлия Даниэля. Да. Вот. А как его приняли вот в этом кругу? Он сразу стал своим, что называется?
Ну, какое-то время нужно было войти в круг людей. Достаточно быстро. Он все-таки был человек с какой-то, как бы сказать, с внутренней интеллигентностью.
Из архива «Радио Свобода». Фрагменты из книги Анатолия Марченко «Живи как все».
Вообще мои представления об интеллигенции за короткое время изменились на противоположные. Эти представления, по-моему, были типичными для провинциала из захолустья. Я рос среди детей железнодорожников. Наших родителей не называли паровозниками или вагонниками. Для всех рабочих железной дороги было одно название – мазутник. Зимой и летом мазут с их одежды буквально капал, так они им пропитывались. В нашем двухэтажном деревянном доме было 24 жилых комнаты и жили 24 рабочих семьи, в каждой комнате по семье. На три семьи приходилась одна маленькая кухня. Вот отец возвращается из поездки домой. Умывается отец тут же у печки. А когда ему нужно переодеться – мать берет в руки одеяло с постели и, встав около отца, загораживает его. Эта сцена была настолько обычной, что соседка не считала нужным выйти хотя бы на время. Так жили мы все. Жизнь и профессии родителей объявлялись детям проклятыми. Жить, мучиться, работать и шачить. Другой философии своего существования наши родители не знали. В пример для подражания – нам ставились немногие в нашем городке люди чистых профессий. Учителя, врачи, начальник депо, директор хлебзавода, секретарь райкома, прокурор. Все они считались интеллигентами. Правда, учителя и врачи материально жили не лучше, а многие даже хуже нас, но зато их работа считалась чистой и легкой. Остальные, перечисленные мной, в глазах всех были вершиной благополучия и довольства. В самостоятельную жизнь я вошел с устоявшимся представлением об интеллигентах, что это люди, которые не ишачат. В общем, те, кому деньги платят не за труд, а даром. И уж каково было мнение о тех, чьи имена украшались гипнотизирующими приставками «кандидат наук», «профессор», «доктор наук». И совсем особо, как боги, представлялись нам академики и писатели. И к тем, и к другим отношение было двойственное. С одной стороны, всем было известно, что занимаются они делом бесполезным и даже смешным. Писатель, писака, брешет, как собака. Ученый каких-то мух разводит. В разговорах между собой над ними пошучивали и даже насмехались. С другой же стороны, все преклонялись перед их всеведением и всемогуществом, но только не в отношении обыденной жизни. Всем известно, что никакой писатель нашу жизнь не понимает, и что никакой академик не сумеет вылечить даже чири, а одна только тетя Мотя. И вот на воле я внезапно окунулся в эту до сих пор чуждую мне среду. Несмотря на предвзятость, которая еще крепко сидела во мне, я при общении с этими людьми ни разу не почувствовал фальши в наших отношениях. Первое время я зорко следил за этой публикой. Внимательно вслушиваясь в речь каждого, следя за тоном, я боялся пропустить или не уловить что-нибудь, подтверждающее мое прежнее представление об интеллигенции. Между этим первым знакомством с москвичами-интеллигентами и сегодняшним днем лежит 10 лет. И, оглядываясь назад, я вижу, как мне здорово повезло в жизни, как много я приобрел за это время благодаря им. Я попал в квартиру, которая еще до моего там появления превратилась в своеобразный центр информации. Сюда приходили друзья и знакомые, чтобы узнать от Ларисы что-нибудь о Даниэле, о Синявском, а то и просто поговорить, обменяться новостями. Вскоре я познакомился с составителем «Белой книги» Александром Гинзбургом и с самим его сборником. прочел несколько других самиздатских произведений. Для меня все это было так неожиданно и так ново. Ведь из современной литературы я никогда в жизни не читал ничего, кроме официальной пропаганды и произведений, одобренных главлитом. Это было мое приобщение к живой мысли и к свободному слову. В конце 66-го я как раз застал письма протеста по делу Синявского и Даниэля. Они все вошли в Белую книгу. Каково было мне, только что из политлагеря, читать их? Люди открыто вступаются за право на свободу мысли и творчества, вступаются за осужденных, да еще тех, кто осмелился публиковать свои произведения на Западе. И под этими заявлениями ставят собственное имя, да еще указывают профессию. Ничего себе! В лагере немало зэков, угодивших за проволоку за гораздо меньшее. Я познакомился с некоторыми из авторов и увидел, что это обыкновенные люди, что они не лезут в герои или вожди. Кто они были? Учитель истории, ученый-физик, преподаватель математики, художник, редактор, несколько литераторов и научных работников, некоторые с той самой волшебной приставкой «кандидат», «доктор». Мне становилось стыдно за мое недавнее мнение о таких людях. Протестующая интеллигенция рисковала куда больше, чем если бы они были простыми работягами, и, конечно, больше нас, лагерников. Зэку почти нечего терять. Он может сказать о себе словами Окуджавы: «Забуду все домашние заботы, не надо ни зарплаты, ни работы». Вот мы в лагере и прем, как говорится, на рога. А на воле человек рискует своей любимой работой, карьерой, благополучием семьи, и не на какой-то определенный срок, а, как говорят в лагере, до конца советской власти.
Анатолия Марченко вновь судят в 1968 году. Официально за нарушение паспортного режима, фактически за написание книги «Мои показания» и открытого письма в чехословацкие газеты, где Марченко заявляет об угрозе советской интервенции. Участник движения за права человека в Советском Союзе Владимир Дремлюга вспоминает.
Его решили подлинно осудить по статье 198 за нарушение паспортного режима. Статья очень удобная. Мы все вместе, в том числе его жена Лариса Багарас, попытались достать положение о паспортах, но нигде не смогли его достать, потому что это оказалось секретным документом. Анатолий Марченко получил год, как есть такой термин, чердашник в Москве. Это те люди, которых судят по статье 198, то есть те люди, которые приезжают в родной город Москву, не имеют возможности прописаться, скрываются, значит, по знакомым друзьям, живут на чердаках. Так они все в лагере и называются, чердашники. Анатолий Марченко был осужден по статье 198, получил год, затем получил 2 года уже по 190, за клевету на социалистическую действительность, потому что он обрисовал вот то, что я говорю о паспортной системе. После того, как освободился, пожил несколько лет под официальным надзором, ведь кроме паспортной системы есть положение о паспортах, когда человека не могут прописать ни в одном крупном городе. Это же статья 198 предусматривает еще нарушение правил надзора. Он не имеет права уезжать из Тарусы в другой город, не имеет права выходить из дому после 8 часов вечера, не имеет права посещать ни одно публичное место, ни ресторан, ни кинотеатр. Людей делают преступниками, вы понимаете? Поэтому в заключение я хотел бы добавить о том чувстве, которое владело мной, когда я вышел после 6-летнего срока пребывания на зоне, на строгом режиме. Было такое ощущение, что я просто переменил режим, что я вышел на зону с простым режимом.
В 1975 году Анатолий Марченко вновь арестован, обвинен в злостном нарушении правил административного надзора и приговорен к 4 годам ссылки. На заседании суда присутствует академик Андрей Сахаров. После приговора Марченко заявляет, что будет продолжать начатую им в тюрьме голодовку и добиваться права на свободу и на выезд в США.
Переходим к чтению выступления Анатолия Марченко на суде.
В обвинительном заключении говорится о моей антиобщественной деятельности. В деле содержатся материалы, не имеющие никакого отношения к надзору. Среди материалов дела находятся тексты из радиопередач немецкой волны BBC «Голос Америки». Моя антиобщественная деятельность, о которой меня предупреждал КГБ, это мои показания и другие мои публикации на Западе о положении политзаключенных в нашей стране, которых здесь нагло именуют уголовниками. Среди политзаключенных мне пришлось провести не один год. Я видел, как художников, писателей, ученых заставляют заниматься тяжелым, неквалифицированным трудом. Я обращался не только к Западу, но также и к общественности нашей страны. Я обращался в Советский Красный Крест. Мне ответили: так было, так будет. Это ответили наши общественные деятели. А моя деятельность антиобщественная. Я вступался за людей, пребывающих в нечеловеческих условиях, которые сами не имеют возможности за себя заступиться.
Продолжает Юрий Герчук.
Конечно, он был человек героический, потому что он понимал, что ему этого не простят. И он шел на все ради того, что он считал правдой. Это был человек совершенно таким, ну, я не знаю, может быть, вот толстовским ощущением правды, как чего-то абсолютно необходимого. И ради этого жертвовал всем, а было чем жертвовать. Появилась жена, появился сын маленький, и дом, который он строил за 101-м километром под Александром в Карабаново, дом потом разнесли бульдозером, после того, как его последний раз арестовали. То есть ему было что терять, и то, что... И он просто шел на это, очевидно, без внутренних колебаний, потому что это был человек, так сказать, абсолютно устремленный к этим целям. Пожалуй, мои самые яркие о нем воспоминания относятся именно к последним временам, когда я его видел, когда я приехал как-то летом на несколько дней в Карабаново, где жила семья. Он начал строить дом. Мы ему в этом помогали, копали какие-то рвы. У меня есть фотографии, где он голый по пояс с лопатой копает эту канаву. Не таким я его помню.
Об Анатолии Марченко, участнике движения «Сопротивление несвободе в Советском Союзе», я беседовала с художественным критиком, искусствоведом Юрием Герчуком. Последняя голодовка Анатолия Марченко началась 4 августа 1986 года в Чистопольской тюрьме, куда его перевели за систематическое нарушение режима. Это было уже 6-е по счету тюремное заключение Марченко. После написания им открытого письма академику Капице «Долг нашей человеческой совести» приговор 10 лет лагерей строгого режима и 5 лет ссылки. Начав отчаянную голодовку, Марченко требовал освободить всех политических заключенных в Советском Союзе. И, может быть, именно он приблизил начало конца. В ноябре были освобождены политзаключенные женщины, отправлен из ссылки за границу известный правозащитник Юрий Орлов. Тогда же, в ноябре, по всей видимости, Марченко прекратил голодовку. От него пришло внеочередное письмо с просьбой о продуктовой посылке. В ноябре же Ларисе Багарас был предложен выезд вместе с мужем в Израиль. Она потребовала свидания с мужем. А 9 декабря пришла телеграмма о его смерти. Не выдержало сердце. С последней голодовки Анатолия Марченко прошло 20 лет. Однако порядки в российских тюрьмах и лагерях остались почти прежними. Об этом через 2 минуты.
Программа «Энциклопедия русской души» – это живой опыт самопознания в прямом эфире «Радио Свобода». Рассмотрим наши главные ценности. Кто мы такие? Спорим, ищем, находим. Я, Виктор Ерофеев, присоединяйтесь ко мне в субботу с 18 до 19 часов, повтор в воскресенье в 3 часа ночи.
В Москве 16.